Здравствуйте, рад опять у вас побывать, зачастила к вам. Ну, это хорошо, я люблю у вас находиться. Хорошая у вас тут атмосфера, классное прославление. Вы такие хорошие, радушные, принимаете меня или делаете вид, ну, неважно. Даже если вид делаете, это нормально. Аллилуйя, слава Богу. Вообще, присутствие Божие – это самое замечательное место во Вселенной. Это единственное место, где мы можем быть сами собой. Потому что, знаете, это место, где не обязательно казаться кем-то. Знаешь, во-первых, Бог про тебя все знает, и мы это прекрасно осознаем, что Господь все бесполезно от Него что-либо прятать. Вот когда ты осознаешь, что Он тебя вот насквозь видит, тогда и нет желания ничего от Него спрятать. Помните, как Адам и Ева? Они обнаружили, что они наги, что у них что-то не в порядке. И голос Бога услышали, и все, давай мы от Него убежим, спрячемся. Вдруг Он нас разоблачит, вдруг Он разочаруется в нас. И мы так боимся разочарования, мы так боимся разочаровать людей в себе. Бога боимся, мы себя боимся, разоблачения самого себя в своем собственном лице боимся. И поэтому мы вынуждены постоянно носить какие-то маски, для того, чтобы казаться. Я хочу выдавать себя за того, за кого вы хотите меня принимать. Вот. И мы так устали от этих масок. И единственная возможность, как можно освободиться от этого бремени, потому что тяжело носить, вот, это вот прибежать в присутствие Божие. Тогда мы можем снять всякую маску, зная, что Бог про нас все знает, а самое-то главное, не осуждает нас. То есть даже если Он что-то видит, все наши косяки, всю нашу наготу, мы знаем, Бог нас принимает, Бог нас любит такие, какие мы есть. И единственное место, где мы можем расслабиться, это в присутствии Божьем. Вот почему мы должны так сильно полюбить молитвенное состояние. Потому что как только ты поднимаешь руки и говоришь «Господь», ты попадаешь в присутствие того, где ты можешь стараться не казаться кем-то. Вот. И это очень здорово. Присутствие Божие надо полюбить. Мы тогда не любим присутствие Божие, тогда не любим молитву, когда мы все еще стараемся пред Богом выпендриваться, кем-то себя показать, какими-то духовными или какими-то, ну, лучше, чем мы есть на самом деле. Не старайтесь. Нет. Он знает все. И Он принимает вас. И принимает вас такими, какие вы есть. Просто расслабьтесь. Больше всего, чего Господь хочет, чтобы происходило в Его присутствии с Его детьми, это чтобы ты мог выдохнуть и расслабиться. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Ты обременен своей ношей, этим тяжелым, этой тяжелой маской, которую ты так устал носить. Приди ко мне, я тебя успокою. Сейчас вспомнилась одна реклама, давно-давно она была, помните, девушка выходила из своего офиса после рабочего дня, тяжелого рабочего дня, и напоследок всем улыбалась, до свидания, до свидания, до свидания, это, знаете, пластмассовые эти улыбки, это все притворное такое все, и вдруг она садится в машину, где может расслабиться, и вдруг она начинает орать, и вдруг она становится тем, кто она есть на самом деле, она накопила столько всего за этот день и выплюснула там, и расслабилась. Легче стало человеку. Вот. Так вот, пожалуйста, научитесь расслабляться в присутствии Божьем. Бог не обременяет вас. Он не хочет вас, что-то на вас такое еще, какую-то ответственность лишнюю надеть. Нет, в течение всей недели на вас возлагали ответственность на работе, семья вас обременяла, жена постоянно что-то требует, муж что-то постоянно недоволен, вот, дети постоянно что-то хотят, какие-то неприятности постоянно от них. То в школе, то еще что-то. И вдруг ты накопил все это. Господь говорит, придите ко мне, хотя бы в этот день. Это день покоя. Это день, где ты можешь сбросить это бремя. Вот. И если ты чувствуешь, что во время служения какое-то бремя на тебя возлагается, знай, это не от Бога. Я не знаю, может быть, твоя совесть на тебя такое бремя наваливает, может быть, еще кто-то. Но это не от Бога. Что должно происходить в церкви? Что должно происходить на служении? Слой за слоем должен сниматься. Это баня водная, это грязь, это все, что тебя мучило, то, что тебя так сильно надоело. Ты должен отсюда, как новорожденный младенец, уходить. Счастливый и радостный. Аминь. Бог тебя не судит, Бог тебя любит, Бог тебя принимает. Бог все твои проблемы решит. Вот до сегодняшнего дня Он решал и эту, которая сейчас тебя мучает, и это пройдет. Да? Как там на кольце было написано, кольцо Соломона, это пройдет. И когда было трудно, человек все время смотрел на это кольцо, о, это пройдет. Потом ему было так плохо, что он посмотрел и не сработало. Это пройдет. Не верю, что это пройдет. Сейчас у меня такая проблема пришла в мою жизнь. Не верю, что это пройдет. Взял, психанул, снял это кольцо, выкинул, говорит, все, не работает оно. Выкинул. Потом смотрит на это кольцо. Там что-то внутри что-то написано. Он так прочитал, написано там, и это пройдет. И это пройдет, драгоценные. Господь, сними это сейчас бремя во имя Иисуса. Это ничего. Гора, кто ты перед Зарававелем? Ты никто. Потому что Божья благодать уравняет, катком пройдет по любой вашей горе. И уравняет ее. Нету такой горы, которую бы не примяла бы Божья благодать. Горы иногда только кажутся, что небольшие. Подальше. Дай Богу тебе забрать от этой горы. И ты увидишь. Смотришь на этот шарик из космоса на нашу землю и думаешь, где там те горы, у подножия которых я недавно стоял? И меня давило ее величие. С космоса смотришь, Господи, абсолютно ровный шарик. Идеальный. Если бы ты был бы микробом, если тебя поместить на яйцо сверху, то ты увидел, что это не, там неровная поверхность. Там эвересты. Все, оно все в эверестах, все яйцо. Аминь. Ну ты же не микроб. Ты Господь. Ты в Боге. Ты Господин над всем этим тварным миром и над этой проблемой. Аминь. Можно я сначала, перед тем, как начну проповедовать, прочитаю вам стихотворение? Может быть, я когда-то читал, ну, скорее всего, читал про Мимфивосфея. Слышали? Кто слышал это стихотворение? Поднимите руки. А кто не слышал, поднимите руки. О, много. Ну, хорошо, повторю, слава Богу. Знаете такую историю про Мимфивосфея? Мимфивосфей, это был сын Иоаннафана. Иоаннафан был друг Давида. Иоаннафан был друг Давида, и, по несчастью, он был также сыном Саула. А Саул был в ссоре с Давидом. Саул шел против этого помазанника, пошел против Давида, а против помазанника очень чревато воевать, потому что Господь заступается за своих помазанников. Кто трогает помазанника, Господь говорит, тот касается зеницы ока, моего ока. Поэтому я буду сражаться и не зложу дом того, кто пытается выступить против моего помазанника. И неважно, царь ты, не царь. Саул был царем, и все равно Бог просто-напросто низложил дом, забрал трон у Саула и отдал Давиду. Но одновременно с этим, получается, Иоаннафан, который должен быть царевичем, должен был воцариться после Саула, получается, он тоже лишился трона. Но Иоаннафан, в отличие от своего отца, был благоразумным. Он признавал за Давидом помазанника. И он однажды с ним заключил завет. Он понимал, что хорошо не закончится вся эта история с папой, то, что он идет против Давида. И он говорит, Давид, я знаю, однажды Бог поставит тебе, он отдаст престол моего отца тебе, но я хочу заключить с тобой завет. Завет – это соглашение, это договор. Он скреплялся кровью для того, чтобы этот договор был незыблемый. Другими словами, люди говорили так, если я нарушу этот договор, пусть смерть меня постигнет. Клятва. И эта клятва в какой-то степени успокаивала тебя. Ты знаешь, что этот человек, с кем я заключил завет, можно на него полагаться. И если весь дом моего отца будет уничтожен, то мой дом будет помилован. Давид, помилуй меня, пожалуйста. И не только меня. Завет он просто берет, и он заключает в себя не только тебя, он все, что принадлежит тебе. Твой дом, твое имущество, твоя жена, твоих детей. Все это приходит под милость этого завета. Но проблема была в том, что Мимфивосфей, который является ребенком, сыном Иоаннафана, он не знал, что его отец заключил такой завет милости и благословения с Давидом. И он жил в Ладиваре, он ненавидел Давида, потому что ему все воспитывали и говорили, что Давид фактически, он отобрал у тебя будущее. Он враг твоего дедушки, он враг твоего папы, и он твой враг. Поэтому бойся его, страшись его. Если ты услышишь имя Давид, убегай от него, потому что благодаря ему все в твоей жизни разрушено. И вот таким образом Мимфивосфей и рос. И он даже не знал, что вместо гнева на его жизнь должна обрушиться по причине завета милость Давида. И в этом есть прообраз, великий прообраз. Потому что когда Иисус заключил с Отцом Своим завет там на Голгофском кресте, в этот момент Иисус в этот завет взял всех, кто Христовы, нас с вами. И это был завет милости. Это был завет благословения, а не проклятия. Поэтому, если ты Христов, то та милость, которую Бог Отец обещал всем потомкам Иисуса Христа, эта милость, она незыблемая, она не может быть просто-напросто вот так взять и исчезнуть. Милость, она принадлежит тебе по причине завета. И не ты гарантия этого завета, не твоя хорошесть, не твое доброе поведение гарантия Божьего благословения в твою жизнь, а Иисус Христос, вот твоя гарантия. Это нечто более стабильное, чем ты сам, твой характер, твоя праведность. Это в расчет не берется. Не рассматривает здесь этот завет тебя. Вообще, ты тут ни при чем. Это между Иисусом Христом и Отцом. Поэтому это вечный завет и вечная милость, незыблемая. Аминь. И однажды Давид, когда овладел троном своего врага Саула, он сказал: «Остался ли кто-то еще из рода Саулова? Я оказал бы ему милость». И ему сказали: «Да, есть тут один хромой мальчик, сын Иоаннафана. Он там в Владиваре живет, дрожит, как осиновый листочек при имени Давида. Он говорит: пожалуйста, приведите его сюда». Вот однажды пришли к Мефифосфею, взяли его и привели к Давиду. И тот стоял и дрожал перед Давидом, зная, что суровая участь его ожидает. А вместо наказания, как врага Давидова, он получил благословение, как будто он сын его. И вот такая вот история. «Найдите мне Мефифосфея и приведите во дворец. Приказ царя. Вам сутки время и марш в дорогу на конец». Заржали кони боевые, встав по команде на дыбы, и вмиг исчезли, за собою оставив пыльные клубы. Мефифосфей был внук Саула, Иоаннафана младший сын, хромал, на оба он колена, жил в Владиваре, жил один. Ему всего одна идея на свете помогала жить. Мечтал он встретиться с Давидом, чтоб в горло меч ему вонзить, отмстить за все обиды разом, за причиненный им урон, за то, что эта вот зараза вместо него взошла на трон. В мечтаниях этих утешения переживал Мефифосфей, в них разум черпал вдохновение, а сердце горечи елей. Стук в дверь. Мефифосфей проснулся. Кто это ночью может быть? Стук все настойчивее. «Да кто там?» — Мефифосфей решил спросить. «На выход!» Быстро и с вещами раздался голос роковой, и мысль копьем вошла в сознание. «Все! Эта смерть пришла за мной! Ну что, герой, прощайся с жизнью! Твой враг и здесь тебя нашел! Пред ним я скоро кровью брызну, и дух отправится в Шеол. Везут на царской колеснице Мефифосфея. Вот так честь усугубляет, видно, пытку пред обезглавливанием лесть, как изощрен в своем коварстве Давид, гремучая змея, ужалить хочет побольнее, чтоб мучился сильнее я». Минуточку. Разрешите, я почитаю все-таки, а то я забываю. Потому что надо периодически в сознании обновлять. «Ну что, герой, прощайся с жизнью, твой враг и здесь тебя нашел. Пред ним я скоро кровью брызну, и дух отправится в Шеол. Везут на царской колеснице Мефифосфея, вот так честь. Усугубляет, видно, пытку пред обезглавливанием лесть, как изощрен в своем коварстве Давид, гремучая змея, ужалить хочет побольнее, чтоб мучился сильнее я. А жить как никогда охота. О, это смертная тоска! Пока дойдешь до эшафота, раз 50 сойдешь с ума. Луна висит над горизонтом, кровавый цвет ей не к лицу. Она мне тоже возвещает неблаговидную судьбу. Сегодня воздух просто дивный. Как надышаться мне тобой? А может, царь простит? Ага, наивный. Отделаться б хотя б тюрьмой! Пусть срок пожизненный в оковах, где крысам будешь ты родня, но лишь бы не в гробу суровом, где черви кушают тебя. Поток фатальных мыслей разных терзали мозг Мефифосфею. Ну почему я жать обязан то, что мой дед когда-то сеял? Искал несчастный всю дорогу хотя бы шанс один спастись, но не найдя, взмолился Богу, сказав в душе своей: «Смирись, И тут из глубины печали, раз головы уж не сносить, Давида страшными словами Мемфисфей стал поносить. А в это время в тронном зале Давид отчаянно скучал. Он вспоминал Иоаннафана, смотрел на руку и молчал. Шрам, кровь, завет, святая клятва, рукопожатие, друга взгляд. Все это в памяти всплывало, что было много лет назад. Покоя не давал Давиду однажды данный им обет. Никто не вхож был в тайну эту. Нет, был один, его уж нет. Тут тишину исчезнуть мигом заставил чей-то громкий глас. «Живи вовеки, царь, и славься! Мы твой исполнили приказ», — рапортовал один из воинов, пред повелителем склонясь. «Видите узника», — сказал он, — «кляп только шельме ставьте в пасть». И вот предстал пред царским взором дрожащий раб Мемфисфей. Давид взглянул на слуг с укором, кивнув им в сторону дверей. Те в страхе молча удалились. Давид украдкой слезы стер, что по щекам его катились. Готов начать он разговор. Когда Давид Мемфисфею освободил от кляпа рот, тот заорал: «Да будь ты проклят! И ты, Давид, и весь твой род!» Сказал и вмиг глаза зажмурил. «Ну, бей, злодей! Чего ты ждешь?» А царь в ответ: «Ну ты и дурень! Побить тебя? Ну ты даешь! Осыпать золотом, быть может, при всем народе честь воздать, принять тебя в свой дом, как сына. Ты это ведь хотел сказать!» Мемфисфей к стене прижался, как одержимый, заорал. Тут царь Давид расхохотался и парня в лоб поцеловал. Опешил тот от поцелуя. Давид сказал: «Мемфисфей, воскликни лучше аллилуйя, истерика не для царей!» Мемфисфей свой лоб ощупал. «Что, цел?» — с улыбкой царь спросил. «Не бойся, поцелуй с любовью. Я губы ядом не мочил». Шок все сильнее Мемфисфея в своих объятиях сжимал, пока, дрожа тот и потея, окаменев, не замолчал. Молчал, но мысль висок долбила. Что будет дальше? А Давид сказал ему: «Послушай, сына, вот мой тебе на все вердикт. Отныне все поля Саула, его имущество, дома к тебе навеки переходят. Вступаешь завтра ты в права. Я снял с тебя вину и бремя и дал тебе мой мир. Шалом! Питаться будешь ты отныне за царским, вон за тем столом». Слова последние особо Мемфисфея обожгли. Как будто сотни тысяч молний вдоль позвоночника прошли. «Тебя, дружище, что-то гложет?» — спросил Давид. «Нет, ничего», — ответил тот, — «хотя, быть может, один вопрос. Скажи, за что? За что такая милость свыше? За что такая благодать? Пес мертвый, тот, что еле дышит, чем смог любовь твою сыскать?» «Да не в личности твоей здесь дело», — сказал Давид. «Ты ни при чем. Войди в покой и царствуй смело, я подопру твой трон плечом. В основе твоей новой жизни, что мною в дар тебе дана, лежит не пот твоих усилий и не твоей крови цена. Давно, когда я был моложе, я клялся папе твоему, что никогда его не брошу, всегда на выручку приду. Иоаннафан! — кричал я громко. Теперь я вечный твой должник. Случись что, я твоих потомков, как сыновей, приму своих. Во исполнение обета, при жертве, где сожжен был тук, по праву кровного завета в наследство ты вошел, мой друг. Давид, прошу, не надо больше. Мне нужно дух перевести. Что мне теперь прикажешь делать? Как мне себя теперь вести? Все твои милости безбрежны, я недостоин их принять. Смогу ли я твои надежды теперь хоть как-то оправдать, чтоб снова не был я потерян? Дай знать, где милости края. Вдруг я тебе не буду верен? Неважно. Верен буду я. пойми, завет той славной дружбы не ты со мною заключил, и у тебя его разрушить нет сил, ни власти, ни причин. Односторонне, значит, будет работать как-то он у нас. Любовь ведь, безусловно, любит. Не напрягайся в этот раз. Что обещал я, то исполню твоим деянием вопреки, и не отменят моей клятвы передо мной твои грехи. Восходит солнце с птичьим пением, от ночи той простыл уж след. Мимфивосфей наш в возбуждении не спит, все мысли про завет. Как же я мог все эти годы в такой кромешной тьме бродить? Я отпрыск царственной свободы, не прекращал царем я быть. Сегодня каждый в этом мире несчастный узник Ладивара. Живем мы свой короткий век в условиях адского обмана, живем, не зная, что по праву дано нам в царстве лучшим жить. Вот только милостью своею Давид нас должен посетить, где он сегодня обитает, где милость царствует его, а может, он и знать не знает, как без него нам тяжело. С твоим Давидом все в порядке. Давно он в поисках тебя, бежит навстречу, без оглядки. Ты с ним столкнешься у креста. Там его сын своей жизнью нас всех от ада защитил. И там завет Иоаннафана отец с Иисусом заключил. Завет вовеки нерушимый, завет возлюбленных детей, где мы стоим непогрешимо! Как пред царем Мимфивосфей, от крови моего и плоти. Мы вышли все из чресл Христа, он Божий верил нас заботе. Мы навсегда в руках Отца, оставьте глупые идеи спасти себя. Спаситель он, пора домой, Мимфивосфеи. По нам скучает царский трон, закрой глаза, начни молиться. И в сердце призови Христа, и Ладивар твой испарится, и исцелится хромота. Возвращены нам все потери. Мы в воле Божьей навсегда. Да здравствуют Мимфивосфеи отныне и во все века. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Дорогие, я надеюсь, вы узнали себя. Узнали, что этот Мимфивосфей, это мы с вами. Сегодня я хотел бы покормить вас интеллектуально. Можно? Знаешь, мы Бога как бы познаем или утверждаемся в Боге, как бы таких две такие сильные, мощные составляющие из нашей жизни. Это интеллект и эмоции, чувства, да? Бывает момент, когда Господь, Он захватывает нашу душу, наши эмоции. Он впрыскивает туда свои краски. И эмоция, как правило, оставляет впечатление. И этого хватает надолго. Когда ты ходишь в театр, послушать музыку, когда ты ходишь в филармонию, когда ты кино хочешь, ты на самом деле хочешь напитаться эмоционально. Потому что эмоции, как правило, очень много дают информацию. И особенно дети. Они, знаешь, они много чего интеллектуально понять не могут, но эмоции очень сильно их развивают. И они на самом деле учат. И Господь, Он очень эмоциональный. Он очень эмоциональный. И поэтому Он хочет, чтобы твоя Евангелие не просто была такая граффити, Он хочет разукрасить это Евангелие. Знаете, детям мы даем такие вот просто контуры, картиночки, и даем им возможность разукрасьте, пожалуйста. Потому что разукрашенная картинка, она гораздо более интересная, она более информативная. Она заряжает тебя какими-то эмоциями. Вот. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы эмоционально как бы познавали Его. Но часто, знаешь, эмоция, она может прийти, и потом со временем может ослабеть. Знаешь, ты один раз посмотрел фильм, о, тебе так понравился, взял всем, посоветовал, сел смотреть. Те друзья, которые смотрят первый раз этот фильм, они прямо переживают это, потому что смотрят непосредственно. А ты уже знаешь, чем все закончится, ты уже не так это тебя как бы волнует. Если ты второй раз посмотришь, третий раз, и потом все. Эмоции как бы уже не откликаются. Уже, уже все. Эмоции имеют такую способность угашать. Если бы мы только заботились об эмоциональной сфере в плане познания Бога, то, ты знаешь, ну, однажды бы твое познание Бога, оно бы так бы... Я помню, в 92-м году пришел в церковь, так восхитился, так эмоционально пережил Бога, и плакал, и смеялся. Пришел на второе собрание, то же самое, третье, весь месяц я таким образом ходил, плакал, смеялся, радовался, переживал Бога сильно. Со мной ходил мой дорогой друг, тоже все это время, и точно так же переживал. Точно такие же были эмоции у него. И мы не могли дождаться следующего воскресенья, чтобы прийти в церковь и пережить Бога, пережить Его присутствие. И на тот момент я думал, что то, что я переживаю, теперь будет пожизненно всегда во веки веков. И мне было страшно сознаться самому себе, что те эмоции, которые я испытываю, такое ощущение, как будто они ослабевают. Я так сильно этого испугался, потому что мне было хорошо. И что вы теперь хотите мне сказать, что вот это хорошо будет ослабевать? И мне помогла вот такая ситуация. Мне это помогло сильно, моему другу нет. Мы боялись друг другу сознаться в этом, что потихонечку наши эмоции, они как-то так более тусклыми становятся. Мы боялись друг другу это сказать. Я сам себе боялся в этом признаться. И вдруг он стоит и говорит мне такую фразу. Да, что-то чувствую, мне меньше и меньше хочется сюда ходить, потому что я как-то все меньше и меньше ощущаю тех переживаний, которые меня накрыли поначалу. И когда он сказал эту фразу, вдруг я понял, что это не главное. Вот если бы он не сказал эту фразу, я, может быть, еще долго до этого доходил. И вдруг я внутренне себе сказал, стоп, я ему ничего не сказал, я просто про себя подумал, а это ловушка. Если я пойду на поводу у нее, если соглашусь со своими эмоциями, и буду делать вывод, что ради эмоций я только хожу в церковь, то когда я перестану их получать, я пойму, как и он сказал сейчас, а ведь я чувствую то же самое. Тогда зачем мне ходить сюда? Тогда зачем, если эмоции я не получаю, тогда зачем ходить? Но вдруг я понял, что это ловушка. Я подумал, стоп, а вот я не буду свое основание моего хождения в церковь основывать на эмоциях. Значит, я буду ходить ради чего-то другого. И вот такой вывод я сделал, и мне это помогло, я с ним не поделился. Буквально через еще один раз он пришел в церковь, второй раз, и он потом перестал ходить. А я на тот момент уже внутренне перестроился. Я как будто встал на другие рельсы. Эти рельсы кончились, он не увидел другие. Я жалею, что я с ним не поговорил тогда. То, что происходило в моей душе, вот эта вот моя революция такая некая, я только для себя так решил. Я эгоистично поступил. Может быть, мне нужно с ним было поговорить. Но я тогда себе сказал, а я не буду основывать мое хождение, мои взаимоотношения с Богом и мое хождение в церковь только на эмоциях. Да, мне хорошо. Да, мне сейчас не так чувствую, меня не так щекочет, как меня щекотало это раньше. Но я найду что-то другое. И тут же, как только я сделал это решение, тут же образовались другие рельсы. И я на них перешел. Это было уже другое познание Бога, может быть, более глубокое, интеллектуальное какое-то и так далее. Я уже стал в другом находить кайф и удовольствие. Вот. Я уже не только домогался эмоций, я не только домогался чувств. Это как в семейной жизни. Поначалу, как браки создаются? Вначале это такие пылкие чувства. Ну и что? А со временем, если эти чувства ослабевают, многие делают вывод. Ну что, все, я разлюбил тебя, у меня как бы на горизонте кто-то другой. Извини, я полюбил другого. Извини, я полюбила другого. Сколько, вот этими фразами, сколько закончилось, сколько семей было разрушено вот этими фразами. Я полюбил другого, я полюбил другую. Все, пришли другие эмоции, здесь закончилось все. Любовь прошла, помидоры завяли, сандали жмут, нам не по пути. Все. Сколько такое происходило? Почему? Потому что люди так и не поняли, что такое брак. Потому что для них самое главное основание – это те пылкие чувства, которые они испытывали изначально. Защитить брак от искушений, которых многие впали в искушение и развелись, крушение брака пережили в своей жизни – это понять, что есть другие рельсы. Посвящение, забота. И так далее. Сейчас не тема семинара, не тема сегодняшней проповеди. Не хочу сейчас об этом говорить. Пора уже переходить к самой теме, да? Ну, просто немножко, бывают моменты, когда нужно иногда разум свой, для того, чтобы вера пришла, вера, она эмоциональна, из эмоций, из-за эмоций крепнет, но этим не ограничивается. Также нужно нечто более основательное, интеллект или логика. Когда Господь даст тебе твердое что-то, свое слово, когда уже нечем будет тебе защититься, когда искушение вот тут уже придет к тебе, и эмоций уже нету, есть четкое, стройное учение, есть логика. Это есть на самом деле прочный фундамент. Аллилуйя, слава Господу. Итак, давайте откроем с вами Римлянам 4 главу. Римлянам 4 глава, и прочитаю вам с 13 стиха. Будем нашу логику с вами, нашу с вами веру сегодня утверждать не сколько эмоционально, сколько интеллектуально. Будем строить божественную логику, она есть в Библии, всегда ее ищите, она там железная, она железная. Итак, Римлянам 4 глава, 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Если утверждающийся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственна обетование». Еще раз эти два стиха. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени ее обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Противопоставим сегодня две вещи. Закон, вера. «Если утверждающийся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование». Есть еврейский народ, мы сегодня будем говорить о еврейском народе, которым Господь дал закон, 10 заповедей. До сегодняшнего дня они верят, что это вот основа всех основ, панацея. Это то, благодаря чему они угодят Богу, исполнив закон от А до Я. И благодаря этому они будут в благоволении у Бога, и они будут наследниками мира и так далее и тому подобное. И с этих рельс попробуй что-нибудь другое им скажи. Нет, закон. К сожалению, многие христиане, будучи христианами, будучи теми, кто живет в Новом Завете, у них также такая есть идея в голове. Чем больше, чем буду я праведнее в своей собственной праведности, не с Божьей, не в Божьей праведности сейчас берем, которая дана тебе даром, а твоя собственная праведность, твой труд, твой пот, когда ты старался быть хорошим, когда ты старался что-то делать. До сегодняшнего дня эта идея, она живет в нас благодаря своей хорошести, благодаря своей праведности. Мы можем даже в устах своих говорить, что нет, я не уповаю на свою собственную праведность, нас правильно научили говорить. Но что ты думаешь на самом деле? Потому что зачастую наше исповедание очень сильно отличается от того, что ты думаешь на самом деле. То, во что ты веришь в самом деле. Потому что зачастую многие христиане, они уверены, они утверждаются на законе, они утверждают свое царствование, свое благополучие, свое будущее, Божье благо и Божье благословение, они подсознательно связывают с законом, со своей хорошестью. Если вы спросите меня, исполняю ли я заповедь «почитай папу с мамой», ведь есть такая заповедь, я вам скажу, не почитаю. Не почитаю эту заповедь и не собираюсь почитать заповедь, не собираюсь исполнять заповедь «почитай папу и почитай маму». Не собираюсь. Если вы спросите меня, почитаю ли я папу с мамой, я скажу, да, почитаю. Вы скажете, а какая разница? Как какая разница? А вы разве не понимаете? В одном случае ты стоишь под проклятием, а в другом случае нет закона, нет и преступления. Есть дорога очень опасная, и для того, чтобы сохранить твою жизнь, там стоят знаки ограничения скорости. Исполняю ли я, когда еду по знакам, исполняю ли я заповедь? Исполняю ли я закон, когда строго по заповедям еду? То 60, все, я сбавляю 60. Да, я исполняю. А вот убери эти знаки, убери предписания, убери, пожалуйста, законы, которые говорят, исполняю ли заповедь, когда еду? Нет, я не исполняю заповедь, я просто еду со скоростью, с безопасной для себя скоростью. Но я ничего не исполняю. Не может гаишник в этот момент по своему произволу выйти и оштрафовать меня. На основании чего? Я не под проклятием в этой ситуации. Что такое грех? Грех есть беззаконие. Если нету закона, то не существует и греха. Есть опасная ситуация, ты можешь так назвать. Если на этой дороге нужно ехать с ограниченной скоростью, а ты нарушаешь, вернее, ты не нарушаешь, потому что нет знака ограничения, ты не нарушаешь, но ты ставишь свою жизнь, ты делаешь опасность, ты просто по грани ходишь, ты можешь погибнуть, но в этот момент ты ничего не нарушаешь. Почему? Потому что грех есть беззаконие. Беззаконником можно назвать только того, кто нарушает закон. Потому что нет закона, нет и преступления. Ну хорошо, это мы не хочу сейчас, даже в эту сторону хочу углубляться. Хочу просто сказать, что многие основывают свою жизнь вот на законе. Вот еврейский народ, вот у них вот закон есть. И они пытаются утверждаться на этом. Пытаются стать праведниками. Им постоянно чего-то не достает. Как подошел к Иисусу один человек и говорит: Господи, что мне нужно, чтобы жизнь вечную наследовать? А что? Что Иисус будет объяснять? Небесное им будет объяснять. Они по-земному-то ничего не понимают. Притчи им рассказывают, ничего не понимают. Но он начал на его языке рассказывать. Хорошо, у вас есть закон, который вам обещает что-то. И он начал на их языке, на котором он понимает, объяснять некоторые вещи. Он говорит: ну что, как, что в вашем законе написано? Не прелюбодействуй, почитай отца и мать и так далее, и то подобное. Говорит, все это имеет, потому что закон тоже имеет обетование вечной жизни. Если ты исполнишь закон, жив будешь им. Но только один человек может быть живым благодаря закону, это Иисус Христос, потому что он все исполнил. Никакой другой человек, никто больше закон не исполнил. Но закон имеет обетование вечной жизни. Он не лишен обетования вечной жизни. Он обещает тебе счастье в конце пути, но попробуй дойти без единой потери. Попробуй добежать так, чтобы тебе ни одного штрафного очка не заработать. Иисус добежал, Иисус получил. За нас Он это сделал. Иисусу не вменится наказание, потому что Он не грешил. И Он это невменяемость нам передал, если так можно сказать, невменяемость. Аминь. Но ни один человек не достиг своей цели. Он в конце. Аминь. Хорошо, давайте еще. Смотрите, я хочу такой, от Иисуса, сейчас от Иисуса хочу оттолкнуться. Вот Иисус Христос, Он единственный, кто может получить, если по закону, мы так хотим закон, евреи только этим и грезят, благословенный народ, который я обожаю, 3 года там прожил, моя жена еврейка, обожаю этот народ, вот. Но единственное, вот они чем руководствуются в своей жизни, законом, пытаются благодаря закону стать совершенными и получить приз в конце пути получить приз. Вот они, вот как, каким образом хотят. Но только один человек получил этот приз. Это Иисус Христос. Аминь? Только Он один. Поэтому здесь сказано: не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веру. Не благодаря закону ты получишь в конце этот приз. Не благодаря. Но чем? Праведностью веры. И вот через всю Библию проходит такая ниточка, на которую я хочу сейчас обратить твое внимание. Когда Господь делает нечто, тот, кто заслужил этот приз, он его не получает. А тот, кто не заслужил этот приз, он получает. Давайте назову призом просто такую вещь, как первородство. Все знают, что такое первородство. Сейчас это не так важно. Но было время, когда первородство стояло во главе угла. Очень важно было родиться, быть первенцем. Если ты первенец, тебе повезло. Фактически ты как отец. Ты наследник всего. Ты получаешь самый большой кусок пирога. Фактически быть первенцем – это такое счастье, когда ты родился перворожденным. И мы видим, что Бог через всю Библию нарушает этот принцип. Перворожденный не получает благословения. А тот, кто рожден второй там, или третий, он получает благословение, он получает это первородство. И первое, где это мы видим, в Бытие. Давайте откроем это Бытие с вами, 16 глава. Бытие, 16 глава. Первое, где мы видим этот момент, где Господь нарушает все принципы, это, потому что это законно. Это законно, это закон, когда первородный получает все благословения. Это законно. Господь берет и отменяет этот закон. И он говорит: так не будет работать. У меня так работать не будет. И я хочу, чтобы вы что-то поняли. Потому что в вашей жизни будет тот же самый принцип работать. У Авраама, нашего отца, а он отец и евреев, он отец и неевреев, те, кто евреи по духу, это мы с вами. У него первенец кто был? Как его звали? Как? Измаил, который родился не от Сары. У Авраама долго не было детей, и поэтому он каких только, что он только не пытался. И Елизара хотел сделать своего домочадца наследником. Потом Бог сказал, именно от твоих чресл. Но не сказал, что от Сары. Говорит, хорошо, нет моих, тогда что? Сара не может родить. Тогда войду к Агаре, к служанке, к рабыне. И родился Измаил. Бог сказал, и это не будет, он тоже не будет твоим первенцем. Сара родит тебе. Но тогда получается, если Сара родит, тогда получается, он второрожденный. Тогда получается, семя Иисус Христос придет, ведь должен через первенца прийти, Измаила. А Бог говорит, нет, я нарушаю этот принцип. По закону – да, по обычаям – да, по правилам, которые считаются справедливыми, правилам, которые у вас, у людей, это не могут быть ни при каких условиях изменены. Я нарушаю этот принцип, я нарушаю закон. По закону Измаил должен быть первенцем, но не по закону здесь будет, не по закону. И это первый момент, когда Бог берет и в человеческом сознании такое мозготрясение осуществляет. И с этим надо смириться, что Бог так действует. Он говорит, наследником семя придет не через Измаила, семя придет через Исаака. И здесь он об этом говорит. В 16 главе эта история, не буду сейчас из-за экономии времени читать, когда Авраам вошел к Агаре и родился Измаил через эту женщину. Не будем. Прочитаем следующее. Это у нас уже 21 глава. Когда уже Измаил вырос, вот, и Исаак уже тоже подрос, и Сара сказала Аврааму, своему сыну, изгони рабу. Ничего себе. Изгони рабу и сына ее, то есть первенца. Не просто наследство он не получит, а вообще он даже в доме здесь не будет жить. Потому что наследником будет только Исаак. Это не по закону. В то время, я думаю, Авраам и вся его семья пережила позор и стыд, потому что многие осуждали, потому что у людей так не водится, потому что это не по правилам, это не по человеческой логике. Этот принцип нарушается, и он достоин общественного порицания. Это скандал, если хотите. Евангелие – это скандальная штука, если так можно сказать. Это скандальная вещь. Это то, что вопреки нашему опыту, вопреки здравому смыслу, это то, что мы должны принять верой и смириться. Многие осуждали. Как это так? У него родился Измаил, а он берет и из Исаака делает главным. Потому что Бог так сказал. Аврааму самому было не по себе, когда подошла к нему жена и сказала, выгони ее. Сказано, огорчительно стало Аврааму. Из-за сына своего огорчительно. А он говорит, не будет сын рабыни наследником вместе с сыном свободной. Но ведь он же первенец. Это перекрыть должно все. Нет, не будет. Вот и все. Тот, кто достоин, не получает, а тот, кто недостоин, получит. И здесь сам Господь говорит. 12 стих. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара». Не всегда жена говорит какие-то неправильные вещи. «Слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». В Исааке наречется тебе семя. Потом Исаак вырастает, женится, и у него рождаются двое сыновей. И тот же самый принцип. Ладно, там еще был один от рабыни родился, а другой родился от свободной. Но здесь, в этом случае, от одной женщины двое рождаются. Имя, как им? Кого родил Исаак? Исава и Иакова. Кто первенец из них, а кто не первенец? Кто? Исав первенец. Все шепчет. Все шепчет. Если в том случае еще можно, еще спорный вопрос, Агарь, она рабыня, а Сара, она свободная женщина. Может быть, там понятно еще момент, но здесь же из одной утробы вышли двое, Исав и Иаков. Исав родился первым. Все говорит о том, ему достается все. Бог говорит, нет. Еще до того, как Ревека родила, она пошла вопросить Господа, потому что что-то странное происходило в его животе, потому что она одновременно зачала двух. Они же были близнецы. Да, не близнецы, а двойняшки. И она пришла вопросить Господа. Говорит, что там такое? Что там за война такая? Они там бьются, они там дерутся, сражаются за первенство. Уже там внутренний конфликт, уже там скандал, уже там все не по-человечески. Потому что не законом даровано обетование, а оно даровано благодаря Божьему обещанию. Божье обещание выше любого закона. Прошла вопросить, и Господь сказал ей, два народа внутри тебя сражаются. Больше будет в порабощении у меньшего. Тот, кто первородный, он не будет первенствовать. Тот, кто родится вторым, он будет первородным. Бог берет и опять все изменяет, все опять переворачивает. Опять нарушает, сам собственный закон нарушает. Опять скандал. Опять все это не входит в мозги. Опять все это... А потом Иаков вырастает. И он собирается жениться. Помните? Иаков, когда бежал от своего братца, когда у него первородство это забрал, помните, благословение у отца украл, просто перескакиваем, галопом по Европам идем. Он убежал в Месопотамию к своему дядюшке Лавану. И там он влюбился в девушку. Как ее звали? Как? Рахиль? Или Ревека? Я все время их путаю. Рахиль. Это была у Исаака Ревека, а это была Рахиль. Влюбился в нее. Говорит, 7 лет буду работать ради нее. 7 лет буду вкалывать. И эти 7 лет показались ему как один день. И вдруг наступил день, когда он может уже взять и вступить в священный брак. Приходит к этому своему дядюшке. Говорит, дядюшка, так и так, я пахал за нее. Хорошо, без проблем. Делаем свадьбу. Свадьба, брачная ночь, темно. И что делает папа? Папа берет и вместо младшей дочки, потому что это была младшая, а там была старшая, да, первая была рождена Ревека, да? Лия, это уже история, это Лия, Ревека и Лия, Лия старшая была. Берет и дает Лию и говорит такие слова. В нашем месте так не делается, чтобы младшую выдать вперед старшей. Не делается. По закону положено, сначала выходит замуж старшая. А Бог говорит, а Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Бог, почему у тебя так? Почему Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? Должно быть все наоборот. Нет, Бог говорит, все, перевертыш делаем. Точно так же и здесь. Он берет и получает Лию. А что смешного? Что-то интересно. Расскажите мне это уже. А? Подсунули. Подсунули. Это вообще. А потом история еще одна. Тоже перескакиваем. Иуда, один из сыновей Иакова. Тоже история была, да? Он взял своему первенцу Иру, Фомарь, девушку такую замечательную. И Ир был неугоден пред лицом Господа, умертвил его Господь. И тогда следующий должен, так, по закону положено, что следующий, Анан, должен взять ее себе в жены. Но он понимал, что семя будет не ему, поэтому изливал свое семя на землю. Вот. И тоже был это неугодно в глазах Бога. И Бог взял и его тоже умертвил. А Шел еще был маленький. И вдруг он говорит, этот Иуда, он говорит, пусть Шела подрастет, потом, когда он вырастет, я также женю его на тебе. Но Шела подрос. Фомарь видит, что Шела не отдан в мужья ей. И что она делает? Там вообще история, вообще криминальная, честно говоря. Вот любому из пастору расскажи эту историю, вот в то время пересели и скажи, вот так и так наш род развивался, вот так семя благословенное приходило. Скажут, нет, Бог не может таким образом действовать. А вот как Бог действовал. Смотрите, Фомарь понимает, что Шела не отдан ей в мужья, берет, переодевается в одежду блудницы, садится там у ворот города. Мимо проходит наш патриарх Иуда. У него нужда. Жена его умерла. Смотрит, проститутка. Дай-ка зайду к ней. Это тот, от кого такая целая благословенная веточка произрастила. Бог говорит, от Иуды. Иуда говорит, о, говорит, через него придет Мессия. И вот он смотрит на проститутку, говорит, я к тебе приду. А что ты, говорит, мне дашь? Ну, как что? Вот тебе перевязь моя, вот тебе трость, пока у меня ничего с собой нету. Мы с тобой поиграемся, потом я пошлю тебе ягненка. Ты мне все это вернешь, залог? Ягненка получишь, таким образом мы с тобой будем квиты. Она получает обманом, через порочную связь, обманом получает семя. Скажите, как это семя может быть благословенным? Но она, как потом скажет Иуда, она правее меня, потому что Шела вырос, и я не отдал Шела, ее Шеле. Поэтому, естественно, она зачала. Потом говорят, слушай, Иуда, а ты знаешь, Фомарь твоя беременна от блуда. Как это от блуда беременна? А ну-ка привести ее сюда, побить ее камнями! Она посылает человека с этими вещами, потому что она так и не вернула ему перепись, трость. Он-то посылал ягненка. Вот он смотрит, ее уже след простыл. А где тут была блудница? Она говорит, а не было тут никакой блудницы. Ну ладно, говорит, пусть оставит себе. И вот она, когда пришел момент, когда нужно было ее побить камнями за ее блуд, она посылает эти вещи свекру своему и говорит, посмотри, чьи-то вещи. Чьи-то вещи, от того я и беременна. Ау! И тут он говорит, боже мой, она правее меня. Шела вырос, а я не дал ее Шеле. А, все, правее. Ну все, больше не познавал ее. Все. Она родила двоих. Родился сначала один. Зара. Руку свою вытащил. Повивальная бабка берет ниточку на эту руку. Этот вышел первый. И завязала. Это прообраз Иисуса Христа. Потом раз и вернул эту руку. И вместо него вышел кто? Фарес. А это был второрожденный, но считался первенцем. Потом, когда Иоанн будет свое служение, когда Иисус Христос придет, и все будут ученики, говорят, как это так, он приобретает больше учеников, он говорит, он был впереди меня, он был раньше меня. Но Бог так позволил, что я потом пришел, но он опять становится вперед и занимает правильное место. Потому что вначале всегда была благодать, потом пришел закон, и потом пришла благодать. Мы говорим, потом пришла благодать. Нет, всегда была благодать. Изначально, самый первый завет, это был с Авраамом, это был завет благодати, а потом, сказано, пришел закон. Ибо завета прежде о Христе утвержденного, завета прежде, закон, явившийся через 400-300 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу. То есть изначально Господь обещал Христу все. Но потом пришел закон. Потом пришел служитель закона Иоанн Креститель и говорил, мне нет, Иисус был впереди меня. И сейчас становится, занимает правильное место. Все. То, что я родился первый, это Иисус вначале появился. Сначала явлено было миру благодать его рукой. Потом нужно было прийти закону. Он уступил мне место. Пришел закон. И потом я приду. И я займу свое место. Я буду первым. Да, и сейчас второрожденный. Вроде бы закон первый, я второрожденный, но на самом деле благодать, она всегда станет впереди, она всегда будет первая. Аминь. И все смотрят на этого бедного, этого, как его, этот, один Зара был, а второй, Фарес, смотрит, как ты расторг себе преграду. Это Бог так сделал, расторг себе преграду. И таким образом... Опять перепрыгиваем, опять идем дальше. Уже Иосиф воцарился в Египте. У него родились двое детей в Египте. Имя одному как? Манасия. А имя второму как? Как? Ефрем. Правильно. Как переводится Манасия? Бог дал мне забыть дом отца моего и все несчастья, которые были. А второй как переводится? Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Да? Это такой хороший прообраз. Про еврейский народ знаете, что было сказано? Вот еврейский народ, он первенец у Бога. Ох, так замечательно. Вот это я прочитаю. Это Римлянам 11 глава. Вот здесь я с удовольствием вам прочитаю. Посмотрите, мы знаем, что римский народ, еврейский народ не получил обетование. У него был закон, но он не получил обетование, потому что не в вере искал, а в делах закона. Не получил обетование быть наследниками мира. Искал не в вере, а в делах закона. До сегодняшнего дня еврейскому народу так трудно спастись. Исаак не спасается. Да? То есть это сам Измаил не спасается, спасается Исаак. Исав не спасается, спасается Иаков. Второрожденным везет, а перворожденным первенцам не везет. Точно так же Господь говорит, для того, чтобы повезло народу языческому, я сделаю так, это для того, чтобы язычники были спасены, нужно, чтобы мой первенец, израильский народ, не получил обетование. То есть, другими словами, Бог берет и отвергает его. Измаила отверг, Исава отверг первенцев, отверг Ли, эту самую, Рахиль, для того, чтобы Лия вышла замуж. Мы видим этот принцип, как он работает. Почему Бог это делает? И здесь он берет и делает так, что израильский народ как бы отверг. Для чего? А вот для чего тут написано. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я, израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии? Господи, пророков твоих там жертвенники разрушили, остался я один, мои души ищут. И Господь говорит ему, я соблюл себе 7000, пропустим, неважно. Чуть ниже прочитаем. Бог дал им, 8 стих, дух усыпления. Посмотрите, берет и дает народу своему дух усыпления, делает их слепыми по отношению к Христу. Христос приходит, и они его не узнают. Бог берет и ослепляет их. И говорит, вы не будете видеть в нем Мессию. Для чего? Спасется израильский, спасется языческие народы, будут спасены. Потому что один должен быть благословен, другой не должен быть благословен. Это принцип. Если Иисус должен быть благословен, а кто не должен быть? Да все остальные. И вот для того, у Бога, знаете, у Него есть любовь и есть проклятие, и есть ненависть. Вот две вещи. И по-другому, если на Иисуса Христа я могу обрушить всю любовь, Он достоин, то Бог как справедливый, но не может благословить остальных. Кто-то должен быть отвергнут. Человечество недостойное. По справедливости оно должно быть отвергнуто. Они не должны получить благословение. Именно по причине Христа, потому что Христос есть. Бог не может на это вот так вот взять и закрыть глаза. Он говорит, именно потому что Иисус есть. Если Иисус есть свет, все, что не Христос, это тьма. Выключи вот так вот Иисуса, все погрузится в тьму. Поэтому, если кто-то и достоин благословения, потому что Исав – это прообраз Иисуса Христа. Когда Исав пренебрег первородство и продал за чечевичную похлебку свое первородство Иакову, это значит, Иакову досталось то, что принадлежит Исаву. То, что принадлежало Иисусу, все пришло в нашу жизнь. Все пришло в нашу жизнь. А что досталось Иисусу? Проклятие. Наше проклятие. Мы с ним поменялись, потому что у Иисуса, у Бога нашего Отца, есть любовь и проклятие. Так уж получилось, так уж сложилось. Есть и одно, и другое. Достойный получает благословение, а недостойный получает проклятие. Бог говорит, не хочу я так, не хочу. Я хочу помиловать недостойных. Поэтому я хочу обрушить свою любовь на недостойных. Тогда получается что? Тогда получается проклятие обрушивается на достойного. Ну, по-другому, ну, никак нельзя рассудить. Это справедливо. Господи, но если ты берешь и милость оказываешь нам, недостойным, тогда достойный получает отвержение. Иисус получил отвержение. Если ты милуешь народ языческий, тогда на кого твой гнев упадет? Ну тогда на израильский народ. Но у Бога интересно, как все тут закручивается. Как написано, Бог дал нам дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня, до сегодняшнего дня. Да будет трапеза их сетью, тенетом и плетью возмездия им. Да поморчатся глаза их, чтоб не видеть, хребет их да будет сагмед навсегда. И я спрашиваю, неужели приткнулись, вот дальше интересно, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Бог, зачем ты это делаешь? Зачем ты так поступаешь со своим собственным народом? Тебе что, так нравится? Или в этом есть какой-то план? В этом есть что-то такое очень важное? Конечно, есть. Но от их падения, сказано, спасение язычникам, от того, что Исав был отвергнут, был благословен Иаков. Из-за того, что Измаил был отвергнут, ничего не получил, благословение и семя перешло, и первородство перешло Исааку. От их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Ибо если падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Бог говорит, я все равно их сделаю, я все равно хочу их помиловать, я все равно их благословлю. И посмотрите, как Господь благословляет еврейский народ. Бог берет, посмотрите просто, какое чудо Он делает. Просто чудо. Бог говорит, я все равно хочу милости для своего народа. И я беру, вот что делаю. Я беру и рассеиваю их. Чтобы они смешивались с языческими народами, как бы были оторваны от своих корней и забыли все, как Манассия. Иосиф был выкинут из своего народа. И первый, кто родился у Иосифа в языческом мире, родился Манассия. Ты дал мне забыть дом отца моего и страдания мои. Были оторваны от корней. Почему евреи не могут уверовать? А потому что именно закон, потому что именно Старый Завет не дает им в Иисусе увидеть Мессию. И Бог это прекрасно понимал. И Он говорит, мой народ не будет спасаться века, что ли? 2000 лет он не будет спасаться? Я не хочу этого. Поэтому я сделаю все, чтобы оторвать их от их корней. Потому что здесь следующая глава, она продолжается. Ну, не буду сейчас просто читать это. Просто там сказано, именно они были ослеплены, именно ослеплены вот этим своим ветхозаветней жизнью, старой жизнью. Они не могут принять Мессию, пока живут в чем-то старом, пока этим старым питаются. Бог говорит, единственное, как я могу их спасти, это их рассею. Вот моя жена еврейка. Знаете, почему она уверовала? Потому что она была оторвана от корней. Как тут сказано, ты оторвал меня от корней и дал мне забыть все несчастья мои. А потом родился Ефрем, сказано, сделал меня плодоносным в земле страдания моего. Евреи, они плодоносные сейчас. Почему многие евреи спаслись в языческом мире? Потому что они были оторваны от этих корней. Это единственный был шанс их спасти. Да, время язычников. Да, Господь спасает язычников, потому что у них чистый ум, у них чисто, они легко принимают Христа, потому что нет вот этого старого багажа, который мешает им, который ослепляет их. Нету этого ста, и они легко спасаются. Бог говорит, я их свой народ хочу спасти таким образом, поэтому я оторву их. У Иосифа двое сыновей родились, они были оторваны, они были воспитаны совершенно в другой культуре, они были воспитаны совершенно в другой среде. И вот до тех пор Ефрем не родится, до тех пор плод Иисуса Христа не сработает, плод спасения не придет в жизнь еврея, до тех пор, пока еврей не будет оторван, до тех пор, пока сначала должен родиться Манассия. Сначала должен родиться Манассия. Сначала нужно оторвать от корней. Вот только потому, что моя жена была оторвана от корней этих всех, только поэтому у нее было уже языческое сознание полностью. Поэтому, когда пришло Евангелие, она откликнулась на него. А если бы она была воспитана в той среде, если бы не было рассеяния еврейского народа, говорит, за грехи Господь рассеял еврейский народ. С одной стороны, да, это один пласт, если мы срезаем. Но если мы идем дальше, чуть глубже, мы понимаем, Бог есть милость и любовь. И если Он допускает рассеяние, если Он дает возможность 2000 лет еврейскому государству не существовать со всеми его законами, а они сильные, они крепкие, потому что многие семьи еврейские, они до сегодняшнего дня сохранили свою идентичность. Благодаря чему? Благодаря тому, что из поколения в поколение настойчиво передавали эти корни. И до сегодняшнего дня некоторые иудеи, которые сохранили эти корни до сегодняшнего дня, они уже живут в языческом мире, века живут в языческом мире, и они все равно им передают из поколения в поколение. Вот наши корни, поэтому Иисус – это не наш Бог, это не наш Мессия. И где все это еще сильно, где все эти корни еще, когда еще, пока еще не забыли, там сказано, Бог дал мне забыть дом отца. Манассия должен родиться. Должно забытие прийти, все, отрезание, только в этом случае спасутся. И вот мы видим проявление Божьей милости невероятной. Бог говорит, я хочу спасать также и свой народ. Времена язычников сейчас, спасаются язычники, а как евреи? А они что будут? 2000 лет из поколения в поколение, вот так Христа не знать? Я сделаю так, только в последний момент я создам, когда уже в последний момент уже. Почему последнее время сейчас? Потому что все, перед пришествием Иисуса Христа еврейский народ опять сделается одним народом, государство у них будет свое и так далее, но это уже в самом конце. Но пока 2000 лет, пока спасаются язычники, я также буду спасать и мой народ. Но для этого что я должен сделать? Я должен оторвать от корней. и там опять то же самое. Бог берет и говорит: ага, евреи, дорогие, любимые, вы не должны по закону спастись. Но поскольку вы оторвались от закона, вы уже фактически к нему не относитесь. Поэтому я беру и вот таким образом благословляю. Помните, как благословение происходило? Как Иаков благословлял сыновей Иосифа, Ефрема и Манассию. Взял первенца и положил на него левую руку. Взял второго и положил на него правую руку. И говорит: а вот ты будешь спасен, потому что плодовитым. Плод спасения сработало, еврей дорогой, на твой счет сейчас. Даже когда на еврейском народе, на всем лежит, это, все, они закрыты, они не могут уверовать, но ты сможешь, благодаря этому ты сможешь. Благодаря тому, что ты будешь оторван от этих, это милость моя так будет работать в твоей жизни, она будет оторван, ты будешь оторван от этих корней, благодаря этому твоя милость будет, моя милость будет на тебя распространяться. Я дам тебе языческое сознание, ты забудешь про свой дом, дом своего отца, ты забудешь, откуда ты, и это будет благословение для тебя. И это будет благословение. И потом родился Ефрем. Бог сделал меня плодовитым. А если бы это не произошло, плод до сегодняшнего дня в еврейском народе, плод Христова спасения не срабатывал бы. Если бы была, вся эта система была сохранена. Если бы Бог сохранял, не рассеивал евреев и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, когда ты сегодня видишь в этом языческом мире еврея, думаешь: Господи, это милость Божья. Они плачут, переживают по этому поводу. Не было у них столько лет государства. Знай, это не гнев Божий для того, что за все их грехи, когда он их рассеял. Это только поверхностный срез. Есть более глубокий срез, где мы видим проявление Божьей любви. Когда Адам и Ева вкусили от неправильного дерева, пришла смерть. И мы говорим, наказание пришло. С одной стороны, да, это один срез. А с другой стороны, это великое благословение пришло. Потому что именно смерть берет и человека, который попал в эту систему координат, где добро и зло, где проклятие над ним, Бог берет и говорит: благодаря смерти я возьму и переселю тебя в ту систему, где ты опять верну тебя туда, где нет уже проклятия. Где ты изначально, ты же без проклятия жил в самом начале. Потом попал в это проклятие. Я благодаря смерти возьму и перенесу тебя опять в землю благословения. Так смерть – это наказание или это благословение? В зависимости, с какой колокольни ты на нее посмотришь. Так рассеяние евреев – это было проклятие для них или благословение? В зависимости, с какой колокольни ты посмотришь. С одной стороны, да, за грехи это все произошло. С другой стороны, это великое благословение. Поэтому то, что поначалу кажется Божьим наказанием, потом ты смотришь, разбираешься, начинаешь глубже копаться. Боже, оказывается, это Божье благословение. Аминь. Давайте просто помолимся. Дорогой Небесный Отец, конечно, в этой теме можно провалиться и углубляться, и долго-долго копаться. Я просто сегодня просто пытался копнуть. Но я молюсь Тебе, Господь, чтобы каждый из нас просто имели возможность погрузиться в эти тайны. Как апостол Павел сказал однажды: «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божьего! О, бездна богатства, премудрости и ведения Божьего! Как неисследимы пути Твои! Господи, как неисследимы Твои пути! Как величественны судьбы Твои, Господи! Боже, спасибо Тебе за то, что во всем, что мы сейчас видели в Священном Писании, мы во всем видим, Господь, руку Твоей любви. Мы видим, как Ты однажды отверг Иисуса Христа, который должен был получить по закону. Ты должен был получить все благословения. Но Бог говорит: если по закону, тогда все люди в пролете. Если по закону, тогда нет ни у одного человека шанса. Если по закону, то только Иисус должен быть благословенным. Если я все буду делать так, как вы хотите, люди, а вы часто говорите, закон должен быть во главе всего, это будет вам же во вред. Если по закону, только один будет благословен. Если обетование по закону, обетование вечной жизни, обетование здоровья, обетование царствования, обетование первородства, если это по закону, то все принадлежит только Иисусу Христу. Бог изначально показывает через все тексты Писания: я не хочу этот принцип, потому что я хочу благословения, я хочу первородства, я хочу блага для моих детей, кто недостоин. А как это сделать? У Бога и благословение, и проклятие. У Бога любовь и ненависть. Если кто-то достоин любви, значит, кто-то достоин ненависти. Если кто-то достоин благословения, значит, кто-то должен остаться без этого благословения. Бог в таком положении. Та справедливость, по которой мы захотели жить, поставила Богу в такое положение, что один благословен, второй не благословен. Только один может быть первородным. А Бог любит нас. Как ему, что ему делать? Бог любит нас. И Бог берет и изливает любовь на того, кто недостоин. И ненависть, и проклятие изливает на того, кто достоин. Иисус принял все проклятие на себя. И только Он один принял все проклятие. А когда решался вопрос между первородным Исааком и Измаилом, Бог все равно миловал и того, и другого. Бог говорит: и Измаила я благословлю, потому что он семя твое. Семя, конечно, семя я завет заключу, конечно, с Исааком, но благословлю и Измаила. И Бог находил возможность. Конечно, для того, чтобы спасти языческий народ, Бог сказал, с еврейским народом должны быть противоположные вещи произведены. Они не должны получить обещанного Мессию. Но потому что так справедливо. Один получает первородство, а второй отвергнут. Языческий мир спасается. Но Бог также любит и свой народ. Поэтому Бог ищет возможности. А как я могу теперь его благословить? Конечно, рассеять среди язычников. И мы видим, как Бог это делает. Отрывает их от корней. Берет и благословляет их. Благословляет их. И делает Ефрема выше Манассии. И ставит Ефрема выше Манассии. И все равно благословляет. И все равно достигает своей любовью. Все равно достигает своей любовью. Потому что все проклятие только Иисус принял. А детей все равно благословляет. Хоть и отвергает кого-то, но потом находит возможность все равно благословить. Потому что проклятие отдает Иисусу. Потому что отвержение отдал Иисусу. И мы, Господь, так благодарны Тебе за это. Дай нам эту любовь видеть, Господь. Дай просто нам восхищаться этой Твоей любовью. Я прошу Тебя, Господь, дай нам, пожалуйста, это лицезреть постоянно в каждой строчке Священного Писания, Господь. Я прошу Тебя, дай нам, Господь, видеть эту Твою любовь. Насколько Ты благ по отношению к человеку. Одного возлюбил, а другого возненавидел. Кого возненавидел, Господь? Своего любимого Сына, единственного, единородного, первенца Своего. Всю ненависть вылил на Него для того, чтобы мы были благословены. Для того, чтобы мы получили благодать. Для того, чтобы мы получили здоровье. Для того, чтобы мы процветали. А Иисус обнищал. Он полностью, Господь, обнищал. Он висел на кресте абсолютно нагим. Абсолютно нагим. Принял все наше посрамление. Тот, который был достоин всяческих благословений. Тот, который был достоин престола славы. Был скинут с него. Низвержен. Я так благодарен Тебе, Господь, за это. Конечно, Ты и о Лии позаботился. Конечно, Ты и о Рахиле позаботился, Господь. Что то, что касается людей, Господь, мы видим, что Ты находишь возможность их благословить. Спасибо Тебе, мой Бог, за то, что Ты Бог человеколюбивый. Мы открываем это еще и еще раз. Во всем мы видим, Господь, Твою любовь. Как Ты мил, как Ты милостив к своему народу. Ты оказал ему такое благо. Время язычников, время спасения язычников. А что Твой народ в течение 2000 лет? А что Твой народ, который по идее, который по правилам, которые Ты утвердил, должен быть отвергнут? Потому что у Тебя одно благословение, одно проклятие излил на язычников. Но как Ты любишь свой народ. Ты берешь и рассеиваешь его. Ты всячески отрываешь его. Ты отрываешь, Господь, его от своих корней. Даешь им возможность забыть. Потому что сказано, что они отломились неверием. Они отломились от спасительной лозы неверием. Откуда неверие? От твердынь. Как апостол Павел говорил про себя. Я был неумеренным ревнителем отеческих преданий, и из-за этого он превратился в монстра. Вы знаете, апостол Павел, самый великий апостол, апостол язычников, он просто монстром был из-за неверия. А что, почему он был неверующим? Он был ослеплен отеческими преданиями. Он был просто-напросто ослеплен. Если бы Бог радикально его не спас, если бы сам лично ему не явился, не заговорил бы слышимым голосом, он бы никогда-никогда не уверовал. Нужно было его отлепить, оторвать. Сказано, ветки, которые были отсечены, чтобы мы привились к лозе, эти ветки, они неверием были отсечены. Они не могут в старых условиях уверовать. Поэтому Бог говорит, я сделаю все, чтобы вы забыли все свое прошлое. Все сделаю, это милость моя над вами. Вы забываете это прошлое. И Иисус Христос начинает воссиять для вас, как для апостола Павла. Он взял и уверовал, и был привит. Господь, мы давайте помолимся за Израиль, за этот еврейский народ. Господь, мы также молимся за Твой народ, за евреев. Сказано, что через них в нашу жизнь пришли и обетование, и усыновление. От них и отцы, и от них Иисус Христос, сущий над всеми Бог. Мы просим, Господь, так же, как апостол Павел, он говорит, я молюсь за еврейский народ о спасении. Драгоценный Господь, ожесточение, оно происходит отчасти. Твоя милость сделала так, что это ожесточение отчасти. Господь, мы благословляем Твой народ. Мы благословляем во имя Иисуса Христа каждого еврея, который живет в рассеянии сейчас, который оторван от корней. И тех евреев благословляем, которые сейчас вернулись в землю обетованную, которые сейчас населяют государство Израиль. Драгоценный Господь, мы знаем, что мы живем в последнее время, потому что Ты дал знамение, Господь. Ты сказал, что когда Ты будешь собирать свой народ, знаете, что уже близко, что уже при дверях, когда смоковница будет распускать свои почки, знаете, при дверях. Поэтому, Господь, мы видим, что скоро время Твоего пришествия. И пусть Твой народ, Господь, он прозревает, он начинает видеть, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо за то, что тысячи, миллионы евреев, они уверовали в Иисуса Христа. Только потому, что Ты оторвал их от их корней, дал им уверовать в Иисуса Христа. И Ты был плодовитым, Господь, в земле страдания. Да, когда они были рассеяны, они по плоти страдали. Еврейский народ много по плоти страдал, потерпел от духа семитизма очень сильно. Но именно в этот момент они были плодовиты, они рождались в Царство Небесное, потому что у них появилась возможность уверовать в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя. Господь, спасибо Тебе, мы видим в этом Твою руку, мы видим в этом Твою милость, потому что для Тебя важно спасти душу. Важно спасти, Господь, душу. Важнее, чем сохранение тела. По плоти, может быть, страдали, но по духу они получали жизнь. И мы благословляем во имя Иисуса Христа этот еврейский народ. И мы говорим прозрение, потому что времена язычников заканчиваются. Времена язычников, они на исходе. И Ты сказал, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них поношения и грехи их, и буду милостив к неправдам их и к беззакониям их. Во имя Иисуса поклоняемся. Давайте еще, может быть, немножко поклонимся буквально. Так, просто подумай об этом. Я хотел, чтобы мы сегодня просто увидели эту милость. Благословляй еврейский народ. Если у тебя есть знакомые евреи, служи им. Потому что они возлюбленные Божьи. Сказано относительно Евангелия, может быть, они и враги, сказано. Враждебно к Иисусу относятся. Может быть. Но они возлюбленные Божьи, потому что дары и призвание Божие непреложно. Бог простирает к ним милость. Бог простирает к ним свою любовь. Поэтому благословляй еврейский народ, благословляй Израиль во имя Иисуса.